Добрый вечер! Сегодня мы продолжаем тему прошлого занятия. Что препятствует счастью в семье и как это преодолеть? Каждый из нас, начиная семейную жизнь, как-то представлял, что ждет его после хупы. Представлял тот дом, который он построит. Дом. А у дома, как известно, входная дверь. А на двери табличка. Что там будет написано? Наверняка семейство Рабинович. Помните? Гришна фамилия Рабинович. Но, по-видимому, очень бы хотелось, чтобы на этой табличке было еще что-то написано. Дом любви и душевного тепла. Дом мудрости, дом мира, дом взаимопонимания. Так мы мечтали. Ну, давайте снова вернемся к тому же. Отгремела свадьба, настали семейные будни. На табличке в доме Рабиновича пока еще ничего не написано. А ну разберем типичную банальную сцену, которая будет происходить в их доме. Григорий вернулся с работы. Зашел, присел и попросил у Клавдии стаканчик чая. Давайте выясним их отношения. Как понимает Григорий свою просьбу? Ну, что я попросил? Мелкая просьбочка. Чего он всего-то просит? Стеклянный стаканчик, легкий, 175 кубических сантиметров воды, кипяченый, и совсем немного чая и сахара. Что в этом? А заодно его просьба ведь совершенно не мешает отдыху жены. Ведь она посередине уборки. А с ее стороны как? Как она понимает просьбу Гриши? У ней как будто кран открыли. Пошел поток сознания. Он что, ослеп совсем? Он не видит, что я посередине уборки, барин? Что бы с ним и случилось, если бы приподнялся? И сам взял бы себе эту тяжелую кружку чая? А заодно принес бы мне стаканчик холодной воды. Умаялась. Что, не видит? Скажите, кто прав в этой сцене?
Муж. Оба правы.
Я вижу, все варианты есть. Кто из них прав, постараемся ответить в дальнейшем. Мы можем решать за них, но они-то сами, каждый из них, уверен на 100% в своей правоте. Проблема, что в каждой ссоре в семье каждая сторона считает свою позицию правой и справедливой. А ну еще одну сцену с двух сторон. Муж жалуется на жену, рычит. Она непоправимо неумная. Сколько не объясняешь, не понимай. А порядок в доме? О, она великолепнейшая неряха. К нижней части каблука моей мамы не приближается. Почему я должен ей ступать? Это несправедливо. Скажите, он не прав? Он прав, так оно и есть. А она шипит. С ним невозможно жить, недоделанный. Это дикая жажда всегда быть правым. Полная инфантильность на уровне 8-летнего мальчика. В моей ситуации любая бы возмутилась. Почему я должна это терпеть? Где справедливость? Ну, она не права, она тоже права. Получается, что каждый из них со своей позиции он прав. Не вдаваясь в глубину этого явления, скажем, что когда мы взвешиваем на весах справедливости два мнения, свое и чужое, тут же обнаруживается у нас некий внутренний механизм подкупа, который делает наше мнение более весомым и существенным. Поэтому своя позиция всегда кажется нам более правильной и справедливой.
Маша, ты не права.
Нет, Борис, это ты не прав. Так начинается борьба за справедливость. А знаете, что получается, когда два любителя справедливости встречаются? Справедливый гнев. А знаете, что порождает справедливый гнев? Скандал. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. В теории все мы очень хотели построить дом мудрости. Дом взвешенных решений, взаимопонимания. А получился у нас дом правосудия и справедливости. Каждый слепо добивается своей правоты. Я прав. Нет, я права. Знаете, однажды мне позвонила одна девушка, интересовалась шидухом. Я ее спрашиваю, что вы ищете? Ее первые слова были такие: вы знаете, я ищу мужчину, готового к семейной жизни. Что вы имеете в виду? Я люблю, чтобы было справедливо. Сколько вам лет? 42. Так и захотелось сказать: ну продолжайте искать. К 70, может быть, вы найдете. И в процессе разговора она неоднократно добавляла: я не права, я не права. Вы заметили? Мир наполнен очень правыми и справедливо мыслящими, но глубоко несчастными людьми. Не могу удержаться, чтобы снова не поделиться с той типичной ситуацией, с которой я столкнулся уже несколько раз. Жена страдает, жалуется, как ей тяжело. Муж с отупевшими чувствами взрослого эгоиста даже не замечает, что есть какая-либо проблема. А в чем проблема? Он проблема. А жена права. А скажите мне, а бывает ли, чтобы только одна сторона была виновата? Нет, никогда. Но она настолько уверена в своей правоте, что становится на 100% слепа по отношению к себе. И если от удивленного мужа впоследствии еще удается добиться чего-нибудь, он еще способен к чему-то прислушаться, то от жены ничего, ведь она права. Она совсем не в состоянии слышать, что поведение мужа – это во многом реакция на ее отношение к нему. Ведь она права. Как часто мы не в состоянии видеть свои недостатки только потому, что у других их больше. Вы слышите это? Как часто мы не в состоянии видеть свои недостатки только потому, что у других их больше. Иногда приходит несчастная жена, и в отчаянии спрашивает, что мне делать? Несчастная. Только не подумайте, что она имеет в виду, что ей надо предпринять и исправить. Она имеет в виду, что ей с ним поделать. Какой патент вдруг поменяет мужа? Ведь она права. И все. Правдоискатели и обличители выигрывают сражения, но проигрывают войну. Они вечно правы, но глубоко несчастны. Их дом долго не простоит. Он быстро будет разрушен. И на развалинах этого дома будет стоять табличка. Тут строили дом справедливости. Бывшее семейство Рабинович. Ай-яй-яй, а ведь для того, чтобы создать гармоничную, счастливую семью, не должно существовать такого подхода, как абсолютно правильное мнение и справедливое решение. Знаете, в Израиле несколько лет назад часто повторяли по радио рекламу комиссии по предотвращению автокатастроф. Она звучала на иврите так: «Аль ти цудек, ти хахам». «Не будь прав, будь мудр». То есть, конечно же, это твое право проехать на зеленый свет. Но ты же видишь несправедливо несущуюся машину. Не допускай катастрофы, будь мудр, уступи ей, пропусти ее. Так и в семье. Нельзя искать правоты. Это, безусловно, приведет к семейной катастрофе. Уступать надо. Ай, хотите счастья, посмотрите, что написано в Торе. Искать и устанавливать справедливость надо, но по отношению к себе, а не по отношению к другим. Окружающих нас, с одной стороны, Тора запрещает судить до тех пор, пока мы не окажемся точно в их положении. А с другой стороны, обязывает найти оправдание их поступкам, всем их словам. А если мы научимся не судить других, а искать им оправдание, нам легко будет уступить, даже тогда, когда мы на 100% правы. Однажды одна замужняя женщина сказала на занятии, что счастье в ее доме пришло благодаря совету одной рабанит из Иерусалима. Послушайте это внимательно. Она дала ей перед свадьбой простой совет. Уступи мужу первые 10 раз во всем, что он хочет. С тех пор, рассказывает она, я продолжаю уступать ему, а он мне. Она рассказала, как однажды она купила платье, красное, в желтый горошек. Уже по дороге домой она поняла, что совершила большую-большую ошибку. Муж не терпит красный цвет. Когда муж обнаружил покупку, между ними разгорелся спор. Он кричал: «Дорогая, это тебе к лицу, милая, носи на здоровье». «А я отбивалась, — говорит она, — ни в коем случае не одену то, что мужу не нравится». Ну, не лучше, чтобы так было в доме. А ведь эта жена могла ходить с плача по всем подругам и жаловаться, что муж изверг, не дает ей носить ее любимое платье красное в желтый горошек. Вернемся теперь к Григорию с чаем. Григорий, вы правы. Вам после работы полагается чай, стаканчик. Но будьте умны. Встаньте, приготовьте чай и пейте его на здоровье. И не забудьте спросить жену, если она хочет попить. В скобках замечу, хорошо бы было бы, если бы мы научились быть независимы от других. А то вечно то поднеси, это поднеси. Вечные конфликты из-за этого. А Клавдия? Клавдия, вы тоже, безусловно, правы. Вы посередине уборки, и муж должен считаться с этим. Но будьте умны. Спросите Григория: «Гриш, может, стаканчик чая, а? И не забудьте добавить, мне это не тяжело». «Но если не тяжело, — ответит Григорий, — ну, то принеси». И оба счастливы будут. Итак, уступать, дорогие супруги, уступать, не искать правоты. Это ключ во многом к семейному счастью. уступать. Если уж у нас разговор зашел о справедливости, то давайте покопаемся в еще одном интересном аспекте нашей правоты. А справедливо ли распределены роли в семье? Тот, что обязан и должен выполнять. Чья обязанность, например, вынести мусор? Кто подымет упавшую пиджаму? А кто встанет ночью к ребенку? Кто должен оплачивать счета в банке? А покупки? Помидоры, кто купит? Есть семьи, где сразу понятны роли супругов. А есть дома с высоким напряжением в этой пограничной зоне распределения обязанностей. Там часто и очень честно выясняют отношения, кто больше пожертвовал собой во имя семьи. Иди знай, может, Григорий перестарался с мусором, а может, Клавдия перенапряглась с посудой. Нечестно ведь будет, несправедливо. Ведь каждый из них видит и ценит именно свой личный вклад в родной дом. Вполне возможно, что Григорий полагает, что одним своим присутствием он привносит решающую лепту в семью. А сверхурочная помощь, она гораздо выше среднего у него. А Клавдия? Естественно, что весь дом на ней. Все, от А до Я. Ее крупные плечики держат на себе гораздо больше, чем среднестатистическая жена. Поэтому из дома Рабиновича мы услышим оживленную беседу. Григорий открывает счет.
Я отпахал целый день. Чаю поднести не можешь.
Клавдия парирует. Ты что, ослеп? Я тут третью смену на тебя работаю. Для кого я? Прибираю. От тебя ничего не дождешься.
Григорий. А кто полку прибил?
Клавдия. Криво.
Григорий. Это у тебя нос кривой, а моя полка ровная. А кто мусор выбрасывает?
Клавдия. А кто сына пеленает? И твой нос не лучше моего.
Григорий. А кто эти пеленки купил? На какие деньги?
Клавдия. Моя зарплата больше на 17 шекелей.
Григорий. Это с премией. А без премии моя.
Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Итак, началась семейная бухгалтерия. Начинается подсчет личных вкладов, то сколько сделал для семьи. И так это продолжится, пока весь этот бизнес не дойдет до банкротства. И у них на двери... На табличке у этого предприятия надо будет написать «Дом торговли. Семейство Рабинович». Получился из ихнего дома семейный бизнес. Одна торговля. А ведь могло быть написано «Дом любви», «Дом милосердия». Как избежать споров на эту тему? Как не сводить счеты? Минимум распределить обязанности. Интересно, почему вдруг в этой области возникают проблемы? Раньше, в былые времена, существовала полная ясность, кто чем занимается. Жизнь была другая. Муж тяжело работал, чтобы принести копейку в дом, а жена работала тяжело в этом доме, ведя домашнее хозяйство. И никаких недоразумений по поводу чая не возникало. Сегодня же все перепуталось. Непонятно, кто за что отвечает в доме. Передовые идеи либерализма, феминизма с большим успехом перемешали все роли в семье. Порой муж, который должен обеспечить семью, оказывается сам обеспеченным своей женой. Говорят, это очень способствует развитию мужской гордости. Жена в этом доме становится мужем, а муж женой, но на положении домработника. Соседи рассказывают, что из ихнего окна слышно, что он очень этим доволен. А в другой семье жена недовольна. Вот у подруги Зинки муж моет, стирает, а мой... Все перепуталось. А там, где нет определенных границ, всегда существует борьба и ссоры, где эти границы пройдут. А ведь эти границы, они естественным образом существуют. То есть интуитивно, как правило, мужчина и женщина стремятся к определенному роду деятельности, а отсюда и распределение обязанностей. Чего бы ни говорили, но женская натура более склонна к дому, даже если она начальник. Она любит помыть весь дом, но есть исключения. Она любит, чтобы было все чисто, хорошо пахнет. Переставила кресло с одного места в другое. Красиво. Прошлась, посмотрела, хорошо почувствовала себя, настроение поднялось. А мужчине, скажите, все это надо? Вы видели когда-нибудь, как живет холостяк? Как выглядит изнутри его квартира? Зашли, на входе пачка маргарина. Наступили, поехали до другой комнаты.
ни одной вещи на своем месте. Все пролито, перевернуто, постель никогда не застеливается. А для чего? Глупо. Вечером снова разбирать. А зайдет девушка, увидит всю эту картину, прямо ахнет. Тут же все помоет, почистит, расставит. Ой, дом действительно естественным образом принадлежит женщине больше, чем мужчине. А покупки? Скажите мне, кто больше получает удовольствие от покупок? Мужчина или женщина? Вы видели, как мужья покупают туфли? Посмотрел в витрину, позвал продавца, иди сюда, эти, померил. Ну как? Нормально. Встал, заплатил, ушел. Свои старые даже забыл в магазине. Заняло 3 минуты. А теперь вы видели, как женщины покупают босоножки, а? Да, с чувством, со вкусом. Зашли, померили, все, что есть, не подходит. В другой магазин, в третий побольше. Все модели перемерили. Из-за коробок ее не видно. И в конце не купила. Знаете, почему не купила? Потому что слышала от знакомой своей дальней родственники, что на другом конце города есть магазинчик. Говорят, там получше, подешевле. Какое удовольствие, а? А покупка большая на субботу, рассказал один знакомый. Он был человеком такой умудренный опытом. Поэтому, когда однажды вечером он увидел, что его жена слегка уставшая, он и предложил поехать в Беркат Рахель. Беркат Рахель – это такой супермаркет для детишников, где можно все на субботу купить. Так вот, жена нехотя согласилась, по дороге видит, она зевает. Про себя он думает, отлично, лучше быть не может, в таком состоянии закончим чик-чак, раз-два. Остановили машину, подошли к двери магазина, и вдруг... Пим! Воскрешение из мертвых. Глаза заблестели. Сон как рукой снял. Так, схвати вон ту тележку. А я эту. Зачем две? На всякий случай. И понесли. Говорит, ты куда на второй этаж? Там только на субботу купить надо. Говорит, там кастрюли. Говорит, у нас есть кастрюли. Говорит, подожди, не мешай. После получаса почувствовал, что коленки сгибаются. Она мне говорит, не ойкай, сядь тут и не мешай. Я сел. И вдруг вижу, с другой стороны еще один сидит. И так слабо мне улыбается. Говорит, ты что тут делаешь? Говорит, не бойся, я такой же, как ты. Я с женой пришел. По крайней мере, давай поучимся. Хевруту сделаем. Знаете, два еврея, они, что же им остается делать, когда они вместе находятся? Учиться. Один из них достал мишнайот. Вся устная Тора еврейская, она делится на 6 частей. 6-я часть, она всецело посвящена женщинам. Так и называется Седер Нашим. Сидели, учились на часах, 1:50, пока из репродуктора они объявили: «Внимание, господин Рабинович, подойдите к кассе, вас ждет жена». Дамы разные, и у каждого свои обязанности в семье. И предпочтительнее каждому заниматься своим делом, и споров не будет. Ну, теперь все тут же скажут и подумают, теперь вы призываете женщин оставаться в своей традиционной роли домохозяйки несчастной, а мужа посылаете на работу. Ответ – да. Но с другой стороны, ответ и нет. Да, потому что это действительно более естественное распределение обязанностей. И нет, потому что еврейский муж на самом деле должен помогать своей жене мыть, убирать, стирать и так далее. Но знаете что? Не будем заострять и без того острую тему. А как, в принципе, этот вопрос распределения обязанностей решается? В еврейской семье есть совершенно другое решение этой проблеме. Кто что должен выполнять в семье? Как и многое другое, решение тут зависит от духовного уровня самих супругов. Поэтому существует, по крайней мере, несколько решений этого вопроса. Решение первое. Оно очень-очень высокое. Это когда есть осознание, что семейные обязанности – это не между супругами по отношению друг к другу, это обязанность по отношению к самому Творцу. Помогать и обслуживать друг друга – это обязанность религиозная, как и все другие повеления. Поэтому Клава не преподносит в скрытой злобе огромную тяжелую кружку чая Гришки. А рабанит Клавдия приготовила в благоговении и в трепете чай для самого Творца. А Творец попросил ее отнести к раву Григорию. А? Кто может дойти до этого уровня? Поэтому придется предложить еще одно решение. Но не думайте, что оно полегче.
Итак, решение номер два. Чтобы его понять, нам придется несколько углубиться в более детальное рассмотрение. Напомним, о чем мы говорили на первом занятии. Тора описывает причину появления семьи в мире. Сказано там так: «Ло тов йот адам левадо». «Нехорошо, не есть добро быть одному». Поэтому сотворил Творец возможность супружеской жизни. Объяснение. Не может быть человек тов, то есть самим добром. Улучшить себя он не может, если он один. Ему поэтому необходимо иметь, кому воздавать добро, кого окутывать добром. И чем больше человек будет делать добра, тем больше он будет становиться добрее. Поэтому сотворил Творец мужа и жену, семью, чтобы могли делать добро друг с другом, совершенствуя, исправляя самих себя. А отсюда вывод. У брака есть цель и средства. Есть цель – личное совершенство, и есть средства – делать добро друг с другом. Одним словом – быть милосердным, сочувствующим друг другу. Все, что тут сказано, это совсем другой взгляд на мир. Тяжело это переварить. Но это и есть основа еврейской семьи. Разберем вкратце, как это мировоззрение практически меняет все в нашей семье. Но прежде чем мы точно это определим, может быть, снова повторим, углубим и заострим проблему нашу. Как правило, семья строится по принципу «возьми и дай». Ты мне, я тебе. Даже тогда, когда дают, эта отдача эгоистична. Получается так, что мы даем, но для того, чтобы получить. Вот отсюда и горечь. Вот я как белка в колесе, и то, и это, а он мне? А он мне что взамен? Что он в семью привнес? Вот я пожертвовал столько-то усилий в час, а он? А она? Большинство супругов ходит с ощущением, что они дают гораздо больше, чем получают. И, конечно же, тут же выпячивают свой личный вклад в семью. Именно эту область, где они вложили. И не хотят видеть, а в какой пропорции этот вклад находится. Конечно же, вы, Григорий, все полки поприбивали. Но на этом ваш вклад в семью исчерпан? Но видеть Григорий этого не хочет. И тогда, когда супруги ощущают, что они вкладывают больше, чем получают, у них появляется ощущение, что меня поиспользовали. Ой, я уступил, а он мне что дает? То есть за всем этим предположение, что супругу, у супруги ничего не полагается получать. А если приходится преподнести чай, то какое ощущение? Уступила, стиснула зубы, принесла, пей. А в сердце? Даже тогда, когда тебе не полагается, на, я тебе дал, видишь? А теперь посмотрим, что ты мне дашь. Теперь вы поймете, почему с самого начала Клавдия не хочет дать. Почему? Она знает, ничего не получит взамен. Я тебя раскусила, ведь взамен ты мне ничего не дашь. Теперь тебе принесу чай, а ты мне ничего не дашь. Теперь ты на голову сядешь, все время просить это будешь. Как будто так и надо. Вот отсюда и начинается торг. Я мою, а ты что? А я прибиваю, а ты что? Так наш дом превращается в дом торговли. Вот так-то точно не должно быть. А когда? Когда должно быть? Мудрецы нас учат, что когда нас кто-то что-то просит, он не использует нас, мы ему не уступаем. Он нам дает возможность делать добро, он нам дает возможность личного совершенства, поменять себя, исправить себя. Это испытание, которое нам посылает, и вопрос, то ли мы преодолеем его с успехом и тем самым улучшим свою личность, то ли не пройдем это испытание, испортив еще больше самого себя, еще больше погружаясь в вечное недовольствие. Не додали. Вот эти вечные физиономии несчастны, которым не додали, поиспользовали, я недополучила. Да, мы сами строим самих себя, свой дом, свое счастье. Давайте еще углубимся в это. Помните, мы сказали, что путь к личному совершенству – это делать добро друг с другом. И отсюда, что еврейский дом строится на желании дать, на том, что мы называем милосердие. На иврите это называется хесед. Это милосердие. И он в первую очередь между мужем и женой. После свадьбы мы обязаны строить дом милосердия. Не дом торговли. А ну давайте уточним, что есть хесед. А ну дадим определение, чтобы это было понятно. Хесед, милосердие, это дать без желания получить что-либо взамен. Еще раз. Милосердие – это дать без желания, подчеркиваю, получить что-либо взамен. Приведем пример из Торы. Что там называется хеседом? Есть такое понятие, называется хесед шелемит. Истинно милосердие. Захоронение. Участие в похоронной процессе, все усилия, связанные с захоронением, это истинно милосердие. Знаете почему? Потому что еще никто никогда не видел, как перед тем, как покойника опустили в могилу, вдруг он раскрылся вам, высунул голову и сказал: «Ребята, большое спасибо за ваше участие в моих похоронах. Не забуду вас в том мире. Через год на годовщину пошлю подарки. Прощайте». И снова закрылся вам. А так как мы такого никогда не видели, и спасибо никто нам не говорил, и подарка мы не получали, то поэтому это называется хесед шелемет, истинное милосердие. Почему истинное милосердие? Мы ничего взамен не получили. А ну разберем это еще глубже. Вы пришли в магазин. Хозяин магазина продал вам буханку хлеба. Вы дали ему, скажем, 5 шекелей. А он вам буханку хлеба. Скажите, продавец сделал с вами милосердие?
Да.
Почему нет? Вы голодны. Хлеба хочется. А он старался. Встал в 5 утра. Для вас заказывал. Доставал для вас. И в конечном итоге дал вам недостающую вам мою буханку хлеба. А?
За деньги.
О, за деньги. Вот это и есть разница. Если вы за это получаете что-либо, к примеру, деньги, это уже не хесед. Это понятно? Давайте еще более углубимся в это. И уточним, что есть хесед. Обрисую вам 3 сцены. Сцена номер 1. Представьте себе, что вы идете по Иерусалимскому кварталу Мяшарим. На тротуаре сидит несчастный инвалид, руку протягивает, просит милостыню, цдака, гемера шекель. Его жалкий вид пробудил сострадание в вашем сердце. Вы покопались в сумочке, нашли там пол шекеля и дали ему. Он весь расцвел. Ой, спасибо, какая ты милосердная. Ой, какая ты добрая. Да пошлет Бог тебе здоровья и счастья, хорошего тебе мужа и детей спокойных. Ну, она сделала хесед, она дала пол шекеля, а что получила взамен? Благословение и похвалу, типа автомата. Представьте себе, вы подходите к автомату, бросаете пол шекеля, а оттуда раздается благословение. Да чтоб тебе выйти замуж за парня, атлет, 1,80 м, красавец, зарабатывает 200 000, мусор выбрасывает. Что тут произошло? Мицва цдака есть, то есть пожертвование. Сострадание есть, но вот полного хеседа нету. Заплатили пол шекеля, получили удовольствие. Какой комплимент, какая хорошая. На 2 недели настроение поднято. Это не хесед. Сцена номер 2. Все точно так же. Сидит инвалид, протягивает руку. Вы вынули пол шекеля, дали ему, а он не шелохнется. Сидит как истукан. Вы слегка помялись, потоптались пару секунд и пошли дальше, оглянулись. Он сидит, не двигается, не шелохнется. Скажите, это хесед? Можно только сказать, что это больше хесед, чем в сцене номер 1. Но вы дали пол шекеля и взамен действительно ничего не получили. Но где проблема? А хотелось бы получить. Хоть спасибо бы сказал. Хоть бы глазом моргнул. Даже если не получили взамен, а хотелось только получить, и это не хесед. Конечно же, это хорошо и почитаем, но это не хесед. Сцена номер 3. Выглядит точно так же. Он же сидит, несчастный, бедный, руку протягивает. Вы ему даете ей пол шекеля. А он посмотрел на монету, потом на вас, снова на монету, на вас. И как закричит: «Посмотрите на нее!» И тут же себе пол шекеля в карман поставил. «А меньше у тебя не было? Какая ты жадная, откормленная! Посмотри, как ты наряжена. Это что у тебя было? Да чтоб у тебя муж пришибленный был. И дети твои, чтобы гиперактивные были, по потолку бегали». И начала проклинать. А она убегает. А он поднялся, схватил костыль, побежал за ней. До автобуса гнался. Ну, это хесед? О, это 100% хесед. Мы ничего не получили. Это и есть модель милосердия. В гротескной, в иносказательной форме. Это тот хесед, который должен существовать в еврейском доме. Хесед должен быть. А у нас что? Пошел муж покупать жене подарок. Что он ожидает? Получить от жены сдачи. Ой, Гриш, какой ты подарок мне выбрал. Какой у меня муж. А если она отреагирует не так? Григорий, это вкус твоей жены? Это мой уровень? А? Ага, и что тогда? Григорий переполнится гневом. Да я выброшу этот подарок в мусор, и ты его будешь выбрасывать. Я ходил, выбирал, хоть спасибо бы сказала бы. То есть, что Григорий хочет? Дай сдачи. Тебе подарок, а ты мне похвалу. Григорий превратил их дом в дом торговли. Он хотел принести жене подарок, а взамен получить. А, какой муж у меня. Я тебе подарок, ты мне спасибо. Скажешь спасибо, да. Не скажешь, не дам. Вот это и есть бизнес. А Клава? Клавдия сварила кашу, подала ее мужу. И начала вокруг него, знаете, как птица, кругами ходить вокруг него. Гриш, вкусно? Ну, а? Вкусно, а? Тебе добавить что-нибудь? Скажите, чего хочет Клавдия? Похвалы. То есть она не просто так кашку мужу варила, а баш на баш. Я тебе кашу варю, а ты мне комплимент, похвалу. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, хоть спасибо. Ну, хоть что-то получить. Это есть семейный бизнес. Это есть дом торговли. А должно было быть написано «Дом милосердия». В таком доме не ищут, кто больше вложил в него. Там не ждут вечно взамен чего-либо. Нет горечи, нет ощущения, что не додали. Нет этих несчастных лиц. Бедненькие, недополучили. И тогда кто выбрасывает мусор в таком доме? Кто поднимает носки? Кто? В худшем случае, кто пройдет мимо, тот подымет. В равной степени это обязанность обоих. А в лучшем случае спор будет. Да-да, спор. Кто спустит мусор? Потасовка. Гриша зашел домой, прошел около мусора, остановился, развернулся, взял его. На него жена набросилась. Гриш, не трогай, я снесу, ты уставший. Нет, я мужчина, я снесу. Ты наверняка тут умаялся целый день. Говорит, нет, я снесу, нет, я. Пока не разорвали этот бакет с мусором, мусор высыпался. Может и спор. Но сколько любви это в семью добавило. Так должно быть. И так в семье, где есть хесед, исчезло. Нет никакого понятия, как распределить обязанности. Нет чего распределять. В таком доме Григорий может попросить чай. И Клавдия может спокойно ему поднести посередине уборки. А заодно у него попросить помощи, чтобы он помог ей убрать и так далее. Итак, надо научиться быть людьми милосердными. Подведем итог. Хесед – дать без желания получить взамен. Однажды одна молодая слушательница на подобном занятии заплакала. Тяжело было слышать. «Я ему, а со мной? И даже ничего». Не хотеть получить взамен. А со мной кто хесед будет делать? Действительно, может быть, это не сразу и не для всех. Не все сразу готовы подняться до такого уровня. Ну и тогда есть еще одно решение. Гораздо более простое и практичное. Третий вариант. Заранее распределить обязанности в доме, кто чем занимается. И не вмешиваться друг к другу. И даже если у супруга сфера его ответственности не совсем ему удается пока, надо набраться терпения и дать возможность ему в этом преуспеть. Проблема, что в молодой семье эта тема, как правило, не обсуждается. Все как-то думают, что это само собой придет, утрясется. А результат? Он думал, что это она будет делать, а она думала, что это он будет делать. Результат – недовольство и спор. Надо распределить обязанности. По еврейским представлениям, например,